Дифирамб.
14 часов 10 минут. Добрый день еще раз. Вновь микрофон Ксения Ларина. И сегодня, наконец-то, по вашим многочисленным просьбам, мы встречаемся с писателем Владимиром Сорокиным. Добрый день, Володь. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Мы в прямом эфире, сообщая нашим слушателям, это чистая правда, поэтому, дорогие друзья, вы можете воспользоваться возможностью и задать вопрос Владимиру Сорокину. Сделайте это с помощью наших СМС, пожалуйста, +7 985 970 45 45. И во второй части мы обязательно телефон включим, 363-36-59. Я уже сказала Владимиру, что огромное количество вопросов пришло сегодня на программу, поскольку, судя по всему, книга «День опричника» стала настольной книгой каждого нормального читающего россиянина. Так уж получилось, что книга во многом стала пророческой, несмотря на свою такую, такой жанр радикальный, да, здесь вряд ли это можно назвать реалистическим романом. Это скорее антиутопия, хотя я не знаю, я знаю, что вы сами не любите, когда вас загоняют в какую-нибудь там нишу.
Нет, да? нет, пожалуйста, я не против.
Но скажите, пожалуйста, вы ожидали, что вот будет такая пугающая достоверность во всем этом?
В общем, нет. На самом деле, знаете, я написал когда книгу эту, то один мой приятель сказал: знаешь, мне кажется, что ты написал такой магический заговор, чтобы этого не случилось, да? Вот. И мне это понравилось, на самом деле, что вот... Действительно, не хотелось бы жить, так сказать, в такой России. Сейчас я уже как-то думаю, что почему бы и нет? Все может быть, собственно, да? И может быть, и мы увидим когда-нибудь великую русскую стену, как она... блестит на солнце, например. Вот. Все может быть. Понимаете, Россия, как мне кажется, это страна, которая развивается не как другие, да? И история у нас может повторяться не только в виде фарса, а вот, ну, например, вот... наша Дума аплодировала идеи восстановления памятника Дзержинского. Да? И я не удивлюсь, например, если завтра выроют Сталина, например, и внесут его в мавзолей. Ну, то есть много материала для литературы.
Безусловно. Но что касается Сталина, то что понятно, вы наверняка тоже об этом знаете, что такая своеобразная реабилитация ползучая, она уже происходит. Его пока не выкопали. Ну, но да. В каком-то смысле и выкопали тоже. Он уже достаточно так, по-моему, хорошо себя чувствует. Вот в тех самых учебниках истории, которые весь этот прошедший год продвигал господин Поляков.
Успешный менеджер,
да. Так что вы говорите заговор, чтобы этого не случилось, но, с другой стороны, нас тоже учили учителя, что мысли материальны, что заговор с легкостью может превратиться в заговор наоборот, в такую мантру, которая, наоборот, притягивает к себе эту пугающую реальность. Да, Во всяком случае, набор опричников, он, безусловно, уже существует, и вот такая форма, модель государства, она сегодня уже, считайте, свершившимся фактом. Как угодно это можно называть. У меня к вам такой вопрос, кстати, Володь. А у вас есть знакомые опричники?
Опричники?
Да. Вы с ними вообще какую-то связь поддерживаете?
Знаете, к счастью, нет, на самом деле, но... Я вижу, как они и ездят на машинах по Кутузовскому или по Можайке, собственно. И вот мне кажется, что собачьих голов не хватает все-таки на бамперах. Вот.
А что вам подсказало в свое время все-таки, что Россия будет развиваться именно так, вот в этом направлении? Ведь какие-то были приметы. Вы когда начали это писать? Я не сказала про «Сахарный Кремль», который у нас на столе лежит. Это вот книга, которая совсем недавно вышла. Она как бы продолжает тему Дня опричника для тех, кто еще не читал. «Сахарный Кремль» — это такой вот сборник зарисовок на ту же тему, в той самой России.
Ну да. Ну, понимаете, все-таки это художественная литература, это не... это художественная вещь, как бы, и я, собственно, не ставил такую уж, ну, как бы, конкретную задачу, да, вот, как, например, Уорвелл, да, хотя и он, я думаю, что когда он писал 1984, я не думаю, что он верил, что наступит ангсоц, да, но вот как возможность такого общества, это очень убедительно. И мне хотелось просто литературно сформулировать вот мысли и идеи, которые витали в воздухе. И я думаю, что многие думали об этом. Но, собственно, толчок вот к написанию, да, импульс такой, он был совершенно неожиданный. У меня была небольшая собака, левретка. И я ему купил зимой, ну, непонятно почему совершенно, большой кусок такой кости с мясом, такой кровавый совершенно. И вот кинул ему на снег так во дворе у нас. И он стал вокруг этого кровавого куска исполнять такой... абсолютный танец опричника, как бы. И у меня вот в голове сложилась эта картина, собственно. Вот.
Это похоже на историю про боярыню Морозову и ворону на снегу, как Сурикова возникла эта идея.
Да, кстати, да. Снег, кровь и вот ритуальный танец такой. Собственно, это и есть тема опричнины. Ну, а сейчас, собственно, так сказать, они перемещаются на железных конях, вот, пользуются айпифоном, вот, но ментальность, так сказать, абсолютно та же, вот, феодального типа.
В ваших книгах, будем так говорить уже и о той, и о другой книжке, совершенно не нашлось места для борцов с режимом, условно называю я их так. Поскольку вся борьба и вся оппозиция, она у вас загнана либо в какое-то глубокое подполье, либо попытка каким-то образом легализоваться, она дальше приема таблеток, которые будоражат воображение, и человек в каком-то своем виртуальном, бредовом, галлюциногенном мире начинает крушить все, что связывает с нынешней властью. Да? Угу. Я имею в виду, ну, я не буду сейчас раскрывать все тайны сюжета, кто захочет, кто-то прочтет, а кто прочитал, тот понимает, о чем я говорю. Почему так? Почему нет ни одного человека, который мог бы взять на себя смелость и выйти на эту площадь? Вы таких людей вообще не предполагаете?
Ну,
такой андеграунд таблеточный.
Все-таки это 2028 год, да? Это, так сказать, не 2008. Ну, дело в том, что с развитием, собственно, сети, да, а в 2028 у меня там Интерда, собственно, да, вот как бы наша сеть, контроль возрастет, собственно, и с, так сказать, развитием новых технологий, естественно. Вот, трудно будет скрывать свои мысли. Как бы. Угу. Вот. Но я думаю, что место для подвига всегда есть. Я не мог, естественно, вот в Сахарном Кремле охватить все, собственно, и дать исчерпывающую совершенно картину. Все-таки это, ну, это все-таки это литература, правда?
Ну ладно, это образ интеллигенции мне как раз очень понравился в лице маленького лилипута карлика, который приходит после спектакля, на каком-то корпоративе он выступает, и мы узнаем про него, что у него жена, оказывается, сидит в казематах, и он для того, чтобы не предпринимать ничего, чтобы освободить ее из
по делу кремлевских лилипутов.
Да, по делу кремлевских лилипутов. И что он делает? Он с помощью голограммы создает себе этот облик государя и измывается над ним, как хочет, и рубит ему и руки, и голову. То есть это вот по типу вот этой японской истории, когда чучело начальника избивают резиновое. Вот вам образ русской интеллигенции. Я правильно поняла?
Ну, не только. Там есть и другие.
Он же художник, артист.
Есть и подпольный крамольник, собственно, который попадает в тайный приказ за написание русской сказочки про кочергу.
Да? Это одна из самых сильных новелл для меня, во всяком случае.
В общем, есть разные персонажи.
Вы вспомнили про Оруэлла, а я, естественно, вспоминала тоже нашу советскую антиутопию. Это Владимир Войнович, «Москва, 2042». Мы в свое время с ним тоже говорили о том, насколько пугающе та действительность, которую он там нарисовал. Потому что, но это уже получается то, что его такая сатирическая, веселая история, мне кажется, это уже пройденный этап, потому что «Отец Звездонии» — это уже здесь уже никем ты никого не рассмешишь. Это уже почти вчерашний день. Это уже данность, в которой мы живем.
У него там объединялось, по-моему, ЦКГБ.
ЦКГБ, да-да-да. И замечательные писатели, которые пишут...
ЦКГБ.
Да, пишут.
Ну, это, собственно, было у нас. Вот я помню 1984 год. Да, кстати, Орвеллская. Вот, когда действительно ЦКГБ, собственно, объединилось и было такое чувство, но это как раз было за год до перестройки, что, собственно, вот воздуха вообще не осталось, да, как бы в этой стране. И вот я помню, что в нашем круге начались тогда обыски, хотя мы не были, собственно, активными диссидентами, лишь там были художники-концептуалисты, и я такой непонятный, собственно, писатель. Вот. Но, тем не менее, любое проявление себя, которое не вписывалось как бы в официальный контекст, уже этой властью воспринималась как опасность. И я бы очень хотел, чтобы это не случилось сейчас, собственно.
Ну, знаете, с другой стороны, параллельно с появлением Дня опричника вышло еще несколько утопий. Например, «Пятая империя».
Антиутопия, да.
Мне кажется, что это не антиутопия, это утопия. «Пятая империя»,
да.
Проханова, либо господин Юрьев, не помню, как его зовут, не помню, как называется книжка, но он абсолютно нарисовал практически ту же действительность, которую рисуете вы, только она для него желанна. Он как раз, как я поняла, он считает такой путь развития для России наиболее актуальный, естественный и востребованный народом. Поэтому если для вас это действительно пугающая реальность, жуткая, и кошмарная, не дай бог в ней очутиться, то для большого количества людей, живущих в нашей стране, та реальность, которую они хотят.
Ну, знаете, как написал Некрасов в середине 19 века, люди холопского звания — сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милее господа. Собственно, у нас
Ну, такая замечательная цитата. Я даже никогда
Последние...
не подумаешь, это не классно.
Вот 20 век, так сказать, у нас выращивали холопов, собственно, и, так сказать, уничтожали людей со своим мнением, собственно, да. И не мудрено, что... что, так сказать, реабилитация Сталина там или восстановление памяти Дзержинского вызывает одобрение. Собственно, к сожалению, действительно, ну, как такой народ. Вот как бы такой народ. Ну,
то есть Проханов прав.
Ну, в чем-то да, конечно, да. Но все-таки я считаю, что людей здравомыслящих у нас достаточно. И я знаю много молодых людей, которые практически не жили, да, при советской власти, но у них абсолютно здравый взгляд на современную Россию, собственно, и, так сказать, они очень хорошо понимают, что к чему. Угу. Поэтому, ну, впадать как бы уж в такой генетический пессимизм как бы не надо все-таки. Вот, не надо.
То есть философского прохода не будет?
Да, может быть, все что угодно. Ведь в России может быть все что угодно. Но пока, собственно, есть с кем общаться и для кого писать, и слава богу, собственно. Слава богу.
Один из самых актуальных вопросов, как выяснилось в книжке «Сахарный Кремль», в том самом рассказе «Кочерга», про который вы вспомнили, это сцена допроса. Вы враг России или друг России? И ответ, поражающий своей простотой, я гражданин России. Выходит, что сегодня действительно этого ответа недостаточно. Мне казалось, что это настолько правильный, единственный правильный ответ на такой странный вопрос.
Я думаю, что, может быть, у нас скоро возникнут такие нашивки, вот ВР и ДР, да, враг России и друг России.
Это как звезды Давида.
Вот, чтобы человек, стоящий в очереди за кем-то, понимал, за кем он стоит. Вот. Я узнал, что вот что в вашем радио руководит враг России, как бы, да? Да, в общем, замечательно. Большая тема, конечно.
Ну и как в этой системе координат существовать тогда, вот, допустим, Владимиру Сорокину, его детям, которые, как я понимаю, все-таки нормальные люди?
Ну,
они не делят, как я понимаю, не делят окружающих друзей на друзей России и врагов России.
Да, моему внуку.
Ну,
это, конечно, большая тема, собственно. И я вам скажу, что вот я общаюсь с молодежью достаточно. И меня пугает, что сейчас молодые люди говорят об эмиграции. Собственно, вот даже не эмиграции, собственно, идею почти каждый, ну, более-менее состоявшийся, ну, там, состоятельной семьи, это что-то купить на Западе, какую-то недвижимость, чтобы иметь место для бегства, да? Вот такого не было ни в 90-е годы, да, которые считают у нас чумой такой, да, не раньше даже, да. Вот это, так сказать, это меня пугает на самом деле.
Я думаю, что мы об этом тоже поговорим, поскольку это одна из тем еще одного героя сегодняшнего времени, Дмитрия Киселева. В программе «Национальный интерес» он тоже нам показывал эти графики, результаты соцопросов, где как раз вот с этим ужасом, о котором вы сейчас говорите, констатировал этот факт, что большинство, подавляющее большинство граждан России, молодых, в самом, что называется, таком работоспособном возрасте, они собираются учиться и как-то самореализовываться там, но при этом не потерять гражданство российского. Вопрос, почему это происходит? Ну, может быть, мы немножко на этой теме остановимся. И еще я обещала слушателям дать слово, я это сделаю после новостей.